Николай Леонов, Алексей Макеев. «Волчья стая». Пролог. Пробуждался Алексей Борисович с трудом. Долго пробираясь через бесформенные, загромоздившие вход в явь, какие-то вязкие, хотя и невесомые препятствия. Наконец он отбросил последнее, как крышку гроба. Самочувствие было исключительно паскудным. В горле першило, голова разламывалась, пересохший язык во рту казался шерстяной варежкой. Некоторое время Давиденко просто лежал, не открывая глаз. Возвращаться в похабную, похмельную реальность не хотелось. Пока глаза закрыты, можно делать вид, что действительности не существует. «Вот ведь, — печально думал Алексей Борисович, — третье тысячелетие на дворе, как-никак. Глобальная сеть, понимаешь ли, биотехнологии, нанотехнологии. В космос люди летают, иногда даже возвращаются. А от похмелья толкового лекарства так никто и не придумал. Не алку же жульническую пить с еврейской фамилией Зельцер. Ладно, как говорили древние римляне, а они толк в пьянке знали, судя по Тациту и Светонию, «Similis similibus curantur». То есть лечи подобное подобным. Придется прибегнуть к проверенному временем рецепту. Осталось в холодильнике хоть что-нибудь после вчерашнего. На улицу выходить, ну, совершенно же сил нет. Меня сейчас до смерти загрызет первая же попавшаяся подъездная кошка, если не побрезгует. Пора взять себя в руки, собраться с духом, встать, доковылять до ванной, умыться. Тихо матерясь, жертва неумеренного потребления спиртных напитков поднялась на трясущиеся ноги. Колени предательски подгибались, но Давиденко все-таки заковылял к ванной, по щиколотку утопая в роскошном иранском ковре ручной работы, подаренном ему женой в прошлом году на 30-летие. «Спасибо, Катюша, чтоб ты вместе со своим папочкой трижды околела. Как интересно тебе сейчас там, во Флоренции, исхойствоведка долбанная. С таким папаней отчего бы не заниматься техникой рисунка мастеров позднего Кварточенто. Денег-то зарабатывать не надо. Небось, нашла уже себе какого-нибудь местного итальянского кобеля. Ну и трижды это самое место с тобой, которое ты больше всего на свете любишь». Алексей Борисович злобно сплюнул прямо на ковер. Точнее, безуспешно попытался сплюнуть. Не было во рту слюны, ну, ни капельки. С трудом переставляя непослушные ноги, он миновал темную гостиную, небольшой холл. Ага, вот и ванная. Приступим к водным процедурам. Нет, умыться так и не удалось, слишком тряслись руки. Физиономию украшали характерные признаки дикой похмелюги. Не дать не взять престарелая дворняга, которую хозяин выгнал из конуры. Глаза бы не смотрели на собственное отражение в мутном зеркале. Воля ваша, но напиваться до чувства отвращения к самому себе все-таки не стоит, подумал Алексей Борисович. Затем он тяжело, задыхаясь, с трудом удерживая дергающееся сердце. «Ты не выпрыгни, пожалуйста», проследовал на кухню. Хвала небесам! В громадном, напоминавшем пещеру холодильнике обнаружилась едва початая литровка шведского абсолюта. О закуске даже думать было страшно. Желудок Давиденко сразу подпрыгивал куда-то к самому горлу. Закуска имелась в таком количестве, что наелся бы взвод оголодавших новобранцев. Мороженые овощи в вакуумной упаковке, мясные и рыбные полуфабрикаты, какие-то пирожки, фрукты, брикеты пломбира, лимонный шербет, кефир, молоко. Нет, нет, даже на любимые оливки, замаринованные по-гречески, с базиликом и кориандром, смотреть противно. Алексей Борисович печально вздохнул. Надежда на то, что его вчерашний гость и собеседник упьется в соплю, оказалась самоубийственной. До зеленого змея нахрюкался как раз он сам. И одна радость, вроде бы не слишком распускал язык. Привычка поменьше болтать и побольше слушать давно стала для него именно что второй натурой. Тут никакая пьянка помехой не являлась. Есть такое правило: чем меньше распускаешь язык, тем дольше живешь. И спокойнее. Давясь с отвращением, Давиденко протолкнул в сжимающееся горло 100 граммов холодной водки. Запил холодным же апельсиновым соком. Минералки бы сейчас. Ессентуки номер 17. Теперь оставалось только ждать, когда полегчает. Алексей подошел к окну, отдернул занавеску. В окне серел тусклый мартовский день. Юго-восточный ветер гнал по блеклому небу серые клочковатые тучи, похожие на нечесанную овечью шерсть. Из туч занудно сыпало мелкой унылой моросью, даже не дождем, не снегом, а водяной пылью. Самое противное время года в Москве. Уже не зима, еще не весна. Вытаивает весь накопившийся мусор, и повсюду грязная каша из прокопченного выхлопными газами, текущего грязной водой снега. Гнилое, мокрое межсезонье с удушливо-серым, пропитанным бензиновым чадом воздухом. Да еще гололедище, когда чуть подморозит, такой, что хоть на улицу не выходи. Алексею безумно захотелось плюнуть на все неотложные дела, немедленно созвониться с туристическим агентством и уже завтра улететь из слякотной, простудной Москвы к морю и солнцу, куда-нибудь на Филиппины или в Новую Зеландию. Увы, дела не замедлили напомнить о себе. Из гостиной раздался длинный, требовательный телефонный звонок. «Кто бы это мог быть?» С легкой досадой подумал Давиденко, снимая трубку. «Уж не свет ли Екатерина Федоровна из Италии? Ни с кем я сейчас говорить не хочу, а с этой сексуально озабоченной крысой тем более». Нет, звонили не из солнечной Флоренции, всего лишь с Шаболовки. А говорить все-таки пришлось, и разговор этот не улучшил Алексею Борисовичу и без того отвратительного настроения. Мутный он получился, наполненный недомолвками, намеками, создающий атмосферу тягостного ожидания близких неприятностей. Этот человек не ищет схватки, он хотел бы решить дело миром. Голос в трубке был обманчиво спокоен. Но учтите, Леша, если он бьет, то наповал. Правка уже не требуется. «Наконец-то мы переходим к сути вопроса», — мысленно встрепенулся Давиденко. «Давно пора. Бог мой, как же голова-то трещит!» «Я не из пугливых», — мрачноватым тоном сказал он, — «но из осторожных. Спасибо за предупреждение. Но и шантажировать себя я не позволю. Приму ответные меры».